В каком-то смысле демо-день – это и есть ярмарка тщеславия.
Насколько вы founders-friendly?
Мы в управлении не вмешиваемся никак вообще.
Моих разработчиков схантят.
Ваш продукт мне, если честно, не очень интересен.
А есть у стартапа международные амбиции?
Капитализация и ценность этих компаний увеличились в десятки раз.
А стоит ли нам бояться?
3 запятые. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард. Внимание! Данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом.
Друзья, всем привет! Сегодня у нас первый дебютный выпуск подкаста «Стартап-сообщество». И меня зовут Валерий, я основатель компании «Маливар» и один из выпускников второго батча, второго набора акселератора «Сбер-500».
По-моему, вы даже были победителем.
Да, одним из. Их было несколько. И сегодня мы в гостях у интересного человека, первого заместителя председателя правления «Сбера» Льва Ароновича Хасиса. Лев Аронович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Еще раз. Я предлагаю сегодня поговорить о экосистеме в целом, планах, роли стартапов в ней и вообще, куда движется история с акселератором. На носу демо-день. Он пройдет, кстати, 28 апреля, уже в эту среду. И под роликом будет ссылка, обязательно по ней переходите, регистрируйтесь, и, собственно, будет круто. Я уверен в этом, потому что там прошлый демо-день, это был просто космическое мероприятие. Собственно, Лев Аронович, переходя к вопросам, хотелось бы побольше узнать по поводу планов экосистемы, потому что прошло не так много времени вот с конференции, когда Сбер объявил о планах создания такой технологической экосистемы, и хотелось бы понять, что уже успели достичь, может быть, от чего-то по пути отказаться.
Спасибо за вопрос, но на самом деле прошло уже не так мало времени. Мы впервые объявили о нашем плане создания экосистемы в декабре 2017 года, когда представляли нашу трехлетнюю стратегию. И в этом тоже нет ничего уникального, поскольку экосистема как бизнес-модель становится достаточно распространенным явлением. Есть десятки компаний в мире и даже там штук 5-6 в России, которые провозгласили, что их бизнес-модель будущего – это модель экосистемы. Поэтому, создавая нашу экосистему, мы просто хотим не отстать от цивилизации и постараться быть лучшими для наших клиентов, чем наши конкуренты.
А может быть, есть какая-то точка во времени, когда вы скажете, все, экосистема построена, можно двигаться дальше? То есть вот как вы для себя это видите?
Ну, смотрите, эту точку можно, с одной стороны, поставить в любой момент и сказать, что можно двигаться дальше. Но на самом деле эволюция, она никогда не заканчивается. И эволюция в природе, и эволюция в бизнесе. Остановиться – это подписать самому себе приговор, потому что если ты перестаешь развиваться, если ты перестаешь меняться, это создает возможности для твоих конкурентов скинуть тебя с пьедестала, как бы высоко ты ни был, и в лучшем случае ты станешь существенно менее значимым, чем ты был, а в худшем просто перестанешь существовать.
А если переходить к стартапам, собственно, то есть какую роль вы отводите в экосистеме и в ваших долгосрочных планах именно для стартап-сообщества? Потому что этот вопрос волнует очень многих моих знакомых основателей там, из разных батчев. Вот, то есть как вы видите, как вы работаете со стартапами?
Очень хороший вопрос. Смотрите, ну, во-первых, не забудьте, что Сбер является крупнейшей корпорацией России по рыночной капитализации. И, по сути дела, его влияние на экономику России огромно. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии технологического предпринимательства как явления в стране, потому что чем больше будет технологических стартапов, чем больше будет появляться различных бизнес-моделей, технологий, которые будут создавать рабочие места, создавать какие-то новые сервисы, новые услуги для компаний, для клиентов, тем лучше для экономики страны. И я уверен, что многие стартапы уже являются нашими клиентами, и фактически выращивая стартапы, В том числе мы и выращиваем клиентов для нашей экосистемы, как для банковских, так и для небанковских бизнесов. Вторая вещь – это то, что инвестирование в стартапы, венчурное инвестирование при умелом подходе может быть достаточно привлекательным бизнесом с точки зрения возврата на вложенный капитал. И мы знаем, что в мире есть много успешных венчурных фондов. Мы очень надеемся, что и венчурные фонды с нашим участием тоже будут приносить очень хороший возврат на вложенный капитал. По крайней мере, сейчас мы уже видим все предпосылки для этого. Поэтому это в том числе и материально выгодно. Третье – это то, что когда мы инвестируем в стартапы, когда мы помогаем стартапам развиваться, мы можем наблюдать те технологии, те идеи, которые они предлагают, и в конечном счете в отдельных случаях возможно даже приобретать те стартапы, которые создают такие сервисы и продукты, которые интересны клиентам и которые могут позитивно очень влиять на нашу привлекательность для клиентов и на нашу экономику. Поэтому в целом я бы разбил всю нашу активность в отношении стартапов на три больших части. Часть первая – это наша деятельность в целом для создания правильного климата для того, чтобы стартапы как в теплице росли. И в этих случаях мы можем быть даже не инвестором в эти стартапы, но мы все равно будем бенефициаром от того, что появится что-то новое, появятся новые бизнесы, и мы с такими стартапами с удовольствием взаимодействуем просто на коммерческих основах. Второе – это когда мы каким-то образом участвуем в тех стартапах, которые мы инвестируем как венчурный инвестор. Как правило, мы это делаем через венчурные фонды с нашим участием, их несколько. Они специализируются либо на различных стадиях, есть фонды для ранних стадий, для поздних стадий, есть фонды, которые специализируются на каких-то конкретных индустриях. И в этом случае это просто венчурная инвестиция, такая же, как делают многие ведущие венчурные фонды в мире. И это просто наша корпоративная венчурная активность. И третье – это когда есть какие-то стартапы, которые уже имеют хороший уровень зрелости, у которых уже есть привлекательный продукт, и их нужно масштабировать. В этом случае мы делаем так называемую стратегическую инвестицию, когда либо покупаем достаточно большую долю в таком стартапе, либо контрольную долю, иногда 100% такого стартапа. И дальше интегрируем его в нашу экосистему.
Интересная история про фонды. Мы о них чуть позже поговорим. Хотелось бы пройтись еще по там, ряду страхов там, стартапов, которые есть при работе с корпорациями, при входе в акселераторы и так далее. То есть вот есть мнение, что в корпорациях проще какое-то решение сделать внутри, пусть оно будет там, хуже, там, дольше и так далее, нежели совершить покупку стартапа. Вот как вы для себя проводите эту грань, когда лучше купить стартап или же реализовать решение внутри?
То есть мы обсуждаем сейчас вот эту третью модель, когда речь идет не о венчурном инвестировании, а когда мы выступаем в качестве стратега.
Да.
Ну, очень просто. Мы смотрим на то, сколько нам времени понадобится для того, чтобы создать такой продукт самостоятельно, сколько денег на это уйдет, и также какова вероятность того, что у нас это получится, потому что даже при наличии денег и времени всегда есть риск экзекьюшена, и дальше сопоставляем. Есть случаи, когда мы действительно принимаем решение делать самостоятельно, и есть много стартапов, которые мы не купили, а сами создали и сами с нуля реализовали. Многие из них становятся уже достаточно большими бизнесами. Ну, например, тот же самый DomClick. Вместо того, чтобы пойти и инвестировать какие-то гигантские деньги в покупку кого-то из лидеров, например, на рынке классифайд недвижимости, мы создали собственный бизнес, который сейчас уже претендует на лидерскую роль в этой индустрии. Или такая же история с сервисом для автомобилистов Сберавто, наши девайсы, наш голосовой помощник. Это все мы создавали сами вместо того, чтобы инвестировать в покупку каких-то других стартапов. Вместе с тем, есть много случаев, когда мы инвестируем как стратег в стартап и максимально стремимся ускорить его развитие, и таких примеров тоже очень много. И тот же самый Сбермаркет, который мы проинвестировали и сейчас получили контроль. Сбермаркет стал Сбермаркетом всего меньше, чем пару лет назад, и в несколько раз ускорил скорость своего роста. За последние там года полтора они выросли, по-моему, примерно в 20 mm-hmm. раз и продолжают расти.
Интересная история с контролем, потому что бытует мнение, что Сбер очень часто все контролирует. Вот, и я поговорил, опросил несколько основателей, ребят, в которых Сбер проинвестировал, там, из разных батчей, вот, и они все говорят, что в целом никакого контроля не чувствуют, а как раз видят какую-то поддержку там, со стороны SberX и так далее, то есть там советом, интро, еще чем-то. Вот, то есть со своей могу стороны сказать, да, как стартап, который тоже проинвестировал Сбер, что там, мы какого-то там лютого контроля вообще не наблюдаем. Вот, и... Вы действительно такой добрый инвестор или у меня просто хорошая выборка респондентов?
Та выборка респондентов, которую вы используете, это те компании, в которые мы входили в качестве венчурного инвестора.
Да.
И когда мы выступаем в качестве венчурного инвестора, ну, либо фонда с нашим участием, то мы действуем так же, как лучшие венчурные инвесторы в мире. То есть мы пытаемся быть то, что называется «умными деньгами». Мы не претендуем на контроль ни в какой форме. Мы хотим помогать, мы хотим оберегать стартап от каких-то ошибок, которые другие уже совершали. Хотим помочь им и организационно, и ресурсно быстрее расти. И поэтому дальше это вопрос уже к команде, насколько она этим mm-hmm. возможностью воспользовалась. Немножко другая история в тех случаях, когда мы выступаем в качестве стратега. Потому что в этом случае мы действительно претендуем на контроль. Но что означает контроль? Это не означает, что около каждого сотрудника стартапа стоит контролер, который говорит, что ему делать, что ему не делать. Контроль состоит в том, что мы создаем некие правила, некие фреймворки и по кибербезопасности, и по целому ряду других направлений. Но мы в абсолютном большинстве случаев пытаемся удержать фаундеров, например, для того, чтобы они продолжали работать. Пытаемся максимально мотивировать команду, в том числе с помощью различных equity-инструментов, чтобы они продолжали быть заинтересованными в развитии компании. Мы делаем различные интеграции, которые помогают бизнесу либо тратить меньше на свое развитие, то есть быть более эффективным, либо быстрее развиваться, больше продавать. И поэтому, я думаю, если вы поговорите с теми стартапами, где мы зашли как стратегический инвестор, я предполагаю, что вы примерно такие же ответы услышите, но немножко по-другому.
Интересно. А вот считается, что... среди стартапов, особенно ранних стадий, там ребят, которые подают заявки в акселератор и так далее, они считают, что нужно поработать в корпорациях, там, накопить опыт, заработать денег, какой-то нетворк. Другие же считают, что нужно заходить, становиться предпринимателем прямо со студенческой скамьи или там еще раньше со школьной парты и так далее. Вот как вы считаете, то есть вот где эта точка, когда нужно начинать быть предпринимателем?
Знаете, мне кажется, это очень индивидуально, потому что даже глядя на звезд вот такого технологического предпринимательства первой величины, мы увидим, что там есть и такая модель, и такая. Цукерберг никогда до Фейсбука не работал ни в какой большой корпорации, да. А тот же самый Джефф Безос работал. Поэтому я думаю, что возможность для успеха есть как у одних, так и у других. Здесь очень важно, чтобы фаундеры были в целом людьми целостными, чтобы у них было видение и чтобы у них была способность к экзекьюшену.
Угу. Просто, ну вот если говорить там про школьных предпринимателей, тут, наверное, хотя вижен и вот возможность экзекьюшена, мне кажется, это все-таки история, когда ты где-то поработал, да, то есть вот, например, мой личный опыт, да, то есть я работал в компаниях, да, и только после этого пришел к предпринимательству, хотя там первый бизнес был как раз в университете на втором курсе, и он провалился с треском. Интересный вопрос вот по поводу разных стадий. Я знаю, что Сбербанк поддерживает не только предпринимателей, у которых открыты уже там компании и так далее, но и есть внутренний акселератор внутри банка, есть школьные активности. То есть вы поддерживаете на всех этапах предпринимателей. То есть почему вы решили идти вот практически со школы, и будете ли вы это продолжать?
Если помните, я рассказывал о этих трех направлениях нашей работы. Да, и вот первое направление – это создание того самого климата, такого, скажем так, такой атмосферы, в которой стартапы могли бы создаваться. Для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы были люди, потому что стартапы создаются не искусственным интеллектом, стартапы создаются людьми. Поэтому мы и инвестируем нашу энергию в то, чтобы были программы развития предпринимательских навыков, начиная со школьной скамьи для студентов. У нас в Сбере только в банковском бизнесе работает около 300 тысяч человек. А если вот все вместе, то цифра намного больше. И мы уверены, что и среди наших сотрудников есть очень много потенциальных предпринимателей, которые могут тоже стать там в будущем Элонами Масками. И, возможно, они просто об этом не знают, нужно им помочь. Знаете, был такой очень мудрый, на мой взгляд, анекдот о том, как когда умер Наполеон, то уже на том свете он просит признать, действительно ли он был величайшим в мире полководцем. Ему говорят, нет, это были не вы. Он говорит, ну, наверное, тогда Александр Македонский. Он говорит, нет, не Македонский. Он перечисляет всех известных ему полководцев, и каждый раз ему говорят, нет, это не он. Он говорит, ну, хорошо, сдаюсь. Кто тогда? Кто величайший в мире полководец? Ему говорят, а вот вы знаете, вот на такой-то улице есть булочный, там есть булочник Пьер. Он говорит, знаю. Так вот он. Говорит, подождите, он даже в армии не служил. Не служил. Но если бы пошел служить, стал бы величайшим в мире полководцем. Вот эту же историю можно применить и к предпринимателям. Да? То есть очень часто человек, даже успешный предприниматель, становится им не потому, что пришла какая-то история, и он... а в силу жизненных обстоятельств. Не знаю, там человек работал в корпорации и, не знаю, поругался с начальником и думает, что делать дальше, решил заняться, получилось. Очень много таких историй, и поэтому мы очень хотим пропагандировать идею того, что в целом каждый при наличии знаний, умений, навыков может стать успешным технологическим предпринимателем. Поэтому чем больше будут люди пробовать, тем больше будет вероятность, что вот такой появится булочник, который станет Наполеоном.
Хотел задать вопрос по поводу корпораций и разных ритмов. Меня он в первую очередь очень интригует. То есть, если простым языком, то внутри стартапа там, можно принять какое-то важное решение в течение там, ну, нескольких часов рабочего дня. А внутри корпорации это занимает там, дни, недели, а то и месяцы в некоторых случаях. Вот как вы в Сбере решаете вот эту проблему, чтобы шагать в ногу со скоростью стартапов? То есть это особенно важно, когда, мне кажется, Сбер входит там, в капитал каких-то компаний, то есть вот юридические решения, советы директоров. То есть вот как вы догоняете?
Ну, смотрите, давайте вот все три возможных направления, о которых мы говорили, разберем в каждом из этих случаев. В первом случае мы помогли стартапу в рамках нашей акселерационной программы найти инвесторов, и этот стартап начинает дальше развиваться, будучи выпускником, например, какой-то из наших программ. Или не будучи даже, просто он хочет с нами взаимодействовать. Мы с удовольствием с ним взаимодействуем на коммерческих условиях. Если это стартап, выпускник какой-то нашей программы, или у нас есть какая-то небольшая инвестиция в этот стартап, то есть какие-то, наверное, преференции для него. Но в целом мы в управление не вмешиваемся никак вообще. В большинстве случаев даже не претендуем ни на какую роль в совете директоров. Поэтому стартап управляется так, как считает фаундер правильным управлять этой компанией. Вторая история – это когда инвестором в стартап является какой-то из венчурных фондов с нашим участием. Как правило, это, опять-таки, очень миноритарная инвестиция. Как максимум, я думаю, 10, может быть, 20% – это самый максимум, чаще всего меньше. И иногда фонды с нашим участием имеют, например, одно место в совете директоров, не больше, которая позволяет нам иметь информацию о том, как компания работает, но самое главное, дает нам возможность больше помогать такой компании достигать цели. И опять-таки мы никаким образом, не имея контроля, не вмешиваемся в то, как управляется. И третий случай, когда мы являемся стратегическим инвестором в такой стартап, конечно, мы в такой ситуации имеем контроль и делаем все от нас зависящее для того, чтобы создать такую форму интеграции этого стартапа с нашей экосистемой, чтобы это было в первую очередь привлекательно для наших клиентов, для самого стартапа, ну и для экосистемы. По крайней мере, я ни от одного из фаундеров, в которые мы даже заходили как стратегический инвестор, не слышал каких-то жалоб на то, что что-то мешает ему развиваться. Как правило, люди, наоборот, благодарят за ту помощь, которую мы оказываем.
Вопрос, который интересует еще стартап-сообщество. То есть на российском рынке мало игроков, которые совершают покупки. А вот история экзитов, выходов, она важна для развития в целом венчурной индустрии. И какие условия, подходы вы предлагаете вот в этой ситуации, когда не так много конкурентов, там, к оценкам компании и так далее? То есть насколько вы founders friendly вот в этих переговорах на таком достаточно ограниченном рынке?
Ну, с одной стороны, мы, я считаю, являемся одной из самых founders-friendly компаний во всем, кроме вопросов, связанных с оценкой. Потому что, когда мы говорим об оценке компании, мы, безусловно, пытаемся найти правильный компромисс между желанием фаундеров и тех инвесторов, которые, как правило, на данном этапе выходят из капитала компании, оценить свою компанию максимально дорого и, ну, каким-то представлением о разумном. Мы не покупаем дорого. То есть мы точно не относимся к категории компаний, которые совершают безумные покупки за совершенно нецелесообразные деньги. Вместе с тем, огромное количество людей предпочитает нас, потому что у нас, я думаю, одна из самых профессиональных команд на рынке. И самое главное, что со многими фаундерами мы находим общий язык, связанный с тем, чтобы они видели основной свой доход не в момент продажи нам,
а после.
А после, потому что именно после того, как мы вместе работаем, стоимость их доли может увеличиваться кратно. С тех пор, как мы вошли в капитал таких компаний, например, как бывший Док-Док, теперь Сберздоровье, бывший Инстамарт, теперь Сбермаркет, капитализация и ценность этих компаний увеличились в десятки раз. И, конечно, для фаундеров это огромный потенциальный апсайд, поэтому они нас очень любят. А при этом у нас всегда очень френдли отношения. Как правило, фаундеры продолжают рулить своими компаниями. И все, что мы делаем, это только помогаем им со знаниями, с опытом, с нетворкингом, с инвестициями, с различными интеграциями, с нашими комплементарными для них бизнесами, с синергиями в закупках, потому что понятно, что те стартапы, с которыми мы сотрудничаем, они имеют возможность покупать все, что они покупают, по тем же ценам, по которым покупает Сбер, а это намного, иногда на десятки процентов дешевле, чем общерыночная цена. Поэтому я вижу много объяснений, почему нас так любят фаундеры.
Если поговорить о каких-то страхах фаундеров, основателей при входах вот в акселераторы и так далее, потому что нас смотрит очень много ребят, которые там либо в будущем году будут подаваться, либо подавались, но не прошли. А некоторые смотрят на акселератор, да, как на такую ярмарку компании, да, которая купит Сбер, например. А есть у стартапа международные амбиции? Да, то есть вступает ли это в какой-то там конфликт интересов? Да, и как вы помогаете компаниям, которые смотрят там не только на российский рынок?
Во-первых, ну, в каком-то смысле демо-день – это и есть ярмарка тщеславия. Другое дело, что мы на этой ярмарке не являемся единственным потенциальным инвестором. Мы на наши дни приглашаем большое количество ведущих российских корпораций из самых разных индустрий. И наша цель стоит не в том, чтобы самим проинвестировать, а в том, чтобы максимально задействовать потенциал организационный, финансовый всех компаний, которые работают в России, для того, чтобы они инвестировали в эти стартапы и они развивались. С точки зрения инвестиций в те компании, у которых есть международные амбиции, то, например, венчурные фонды с нашим участием, они, наоборот, смотрят на это как на абсолютно необходимые условия. И если у компании, например, нет международных амбиций, то вероятность того, что наши венчурные фонды заинтересуются, она все еще будет, потому что и российский рынок большой, но все-таки российский рынок не такой большой относительно мирового, и поэтому наличие международной амбиции создает огромный дополнительный потенциал для роста капитализации, что для венчурных фондов с нашим участием очень важно.
Еще один из таких страхов, да, тоже вот входа в акселераторы и в индустрию вот предпринимательства, то, что моих разработчиков, моих сотрудников схантят. То есть вот я приду в акселератор, там сяду с разработчиками, их уведет какая-нибудь корпорация. То есть стоит ли нам бояться?
Ну, смотрите, сейчас идет жесточайшая конкуренция за кадры. Даже если вы не пойдете в акселератор, люди, которые у вас работают, они все время видят различные объявления разных хедхантеров, которые ищут таланты. Поэтому если вам этих людей нечем привлечь, то вероятность того, что их потеряете, она и так есть. Привлечь людей можно только двумя комбинированными факторами. Это потрясающие интересные задачи, которые люди решают. Ну и материальная часть тоже никто не отменял. Это все, что касается и текущего дохода, и потенциала дохода в будущем от роста стоимости компании. Поэтому я не думаю, что акселератор как таковой является тем местом, где есть такой рынок. Наоборот, вы знаете, в мире есть, опять-таки, на фоне той конкурентной борьбы за таланты, даже явление такое, которое называется аквахайр, когда, ну, acquisition и hire, приобретение компании с целью приобретения команды. То есть, например, компания смотрит на стартап и говорит: смотрите, ваш продукт мне, если честно, не очень интересен и немножко вот тупиковая ветка эволюции, я не верю в то, что он куда-то выйдет, но у вас потрясающая команда. Поэтому давайте я куплю ваш стартап только для того, чтобы иметь возможность вашу команду иметь возможность интегрировать в себя и дать ей какие-то, может быть, другие задачи. Поэтому если для фаундера, например, ценна в том числе и такая форма выхода, вы говорите, что дефицит выходов, то она вполне возможна. У нас в практике такого часто не было. По-моему, только один раз небольшую компанию мы купили вот именно из-за той команды, которая там была. Но в мире это довольно частое явление. Я думаю, что в России из-за битвы за таланты это будет нарастать.
Сбер активно сотрудничает с разными венчурными институтами, фондами. И считается, что в России понятно, как привлечь там, первые деньги, да, то есть там, ну, раунд сид, например. Но не совсем понятно, что делать дальше, то есть какие-то уже там Series A или там более поздние стадии. То есть вот задумывается ли вообще Сбер об этой проблеме, да, то есть, возможно, как-то через открытие, там, создание каких-то фондов или, наоборот же, там, помощи предпринимателям и компаниям, которые выходят на зарубеж и так далее. Вот что вы думаете на этот счет?
По-моему, меньше, чем месяц назад мы совместно с Российским фондом прямых инвестиций объявили о наших планах создания фонда инвестиций в стартапы ранних стадий с капиталом 100 или, возможно, более миллионов долларов, который как раз и будет фокусироваться на том, чтобы инвестировать в стартапы, которые действуют в России, которые развивают свой бизнес в России, и у которых как раз та стадия, о которой вы говорите, что это уже не сид, а нужно им помочь вырасти, дальше пройти стадию A и дойти до стадии, когда ты становишься уже существенно более привлекательным как для стратегов, так и для потенциальных публичных размещений.
Это хорошие новости для там, всей венчурной там, индустрии. Мы там, следим за этими историями в медиа. И хочется спросить, вот идет уже третий батч, третий набор, и я напомню нашим зрителям, что уже в эту среду, 28 апреля, состоится демо-день, и вы тоже можете в нем поучаствовать, понаблюдать. Ссылка находится в описании к этому ролику, обязательно регистрируйтесь, и будет супер круто, то есть и мы все там дружно увидимся. Какие дальнейшие шаги, там активности вы видите вот по развитию там, акселератора и стартап-сообщества. То есть вот мы уже поговорили там, о фондах, да, то есть это отдельное направление. Там есть история там, с приобретением инвестициями от Сбера. Возможно, какие-то другие активности еще там, стоит нам ждать, вот, следить за ними.
Ну, смотрите, мы, конечно, создаем много дополнительных инфраструктурных элементов для того, чтобы стартапы как явление становилось все более распространенным, и взаимодействуем с вузами, создаем в том числе и финансовые продукты для стартапов, помогая им на очень льготных условиях получить в том числе и банковские сервисы. Мы очень много инвестируем в создание различных образовательных программ для стартапов, в рамках которых они узнают о том, как им решать ту или другую проблему. Но, кроме того, мы изучаем, в том числе, зарубежный опыт. Вот наша работа совместно с всемирно известным акселератором 500 стартапов, Сбер 500, это часть этой активности. Но также мы смотрели на то, как работают, например, такие известные площадки, как Station F, например, во Франции. И очень может быть, что на горизонте пару лет тоже создадим какие-то, в том числе и физические пространства для того, чтобы стартапы могли там на какой-то ранней стадии своего развития приземлиться, получить какое-то дополнительное ускорение в своем развитии. Мы много работаем со Сколково, с фондами Сколково. Поэтому у нас здесь нет какого-то вот такого одного. То есть мы очень идем широкой программой, широким фронтом в этот вопрос, потому что искренне верим в то, что если в России мы сумеем сделать так, чтобы движение технологических стартапов стало популярным, чтобы молодежь мечтала о том, чтобы либо поработать в стартапе, либо создать стартап и изменить мир к лучшему, то я думаю, что и для нашей страны это создает очень такой уверенный взгляд в будущее, если вот смотреть на это долгосрочно.
Вот поделитесь впечатлениями от прошлого домодня. Мне кажется, вот опыт 500 стартапс, да, ребята привнесли вот такую историю шоу. То есть предприниматель – это такой суперстар, который выходит, рассказывает о своем проекте, там, встречает кучу поддержки и так далее. Вот насколько важно создавать вот это шоу вокруг предпринимательства, всячески его популяризировать, и вот ваше впечатление от этих классных историй, вот как демо-день?
Ну, смотрите, конечно, это очень важно, потому что в любом продукте, помимо его содержания, есть еще и упаковка. Есть такое в английском языке выражение perception is reality. То есть представление о чем-то часто важнее, чем то, что это на самом деле. Для того, что мы делаем, это важно. Но и для стартапов это важно, потому что для того, чтобы обратить на себя внимание инвесторов, ну окей, можно выйти и монотонно пробубнить что-то, и, скорее всего, инвесторы могут уснуть. Но если ты имеешь яркую бизнес-идею, и ты правильно ее доносишь, ты заинтересовал инвесторов, то вероятность того, что на тебя обратят внимание, намного более высокая. Поэтому самое главное, говорить нужно не о банальных вещах, а именно о том, чем твой стартап может повлиять, как он может повлиять на изменение, не знаю, бизнес-ландшафта, бизнес-моделей, жизнь людей, как сделать так, чтобы инвесторы увидели, что вот в этом пока маленьком из трех или из пяти человек предприятия, возможно, кроется какая-то гигантская в будущем корпорация. Ну и в этом году Сбербанк будет отмечать свое 180-летие. Просто мы понимаем, что примерно 180 лет назад в каком-то смысле Сбербанк тоже был
стартапом.
Стартапом у нас был, правда, очень сильный фаундер, русский царь, который решил учредить такую компанию. Но, тем не менее, вот любая гигантская корпорация когда-то была очень маленькой. Поэтому сделать так, чтобы инвесторы в твоем маленьком предприятии увидели какую-то, знаете, такая молодежь популярная фраза, личинку будущей гигантской корпорации, вот это тоже, мне кажется, часть того шоу, которое каждый может для себя создать.
Лев Романович, спасибо вам за время, за интересные ответы. И я напомню нашим зрителям, что мы всех вас ждем на демо-дне акселератора Сбер500, который пройдет в эту среду.
Спасибо огромное, что пригласили. На самом деле, это не вы у меня в гостях были, а я у вас. Я хочу сказать, что мы будем очень рады сотрудничать с вашим стартапом либо на коммерческих условиях, когда мы можем вам оказывать сервис, либо вы нам, либо в качестве инвестора в вас через один из наших венчурных фондов, либо, возможно, когда-то, когда вы станете зрелой компанией, вы захотите стать членом и участником нашей экосистемы, тоже добро пожаловать. Ну и в это непростое время, пожалуйста, не забывайте, что здоровье – это важное, поэтому спасибо и будьте здоровы.
Всем пока!